Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Золотые маковки церквей над рекою, земляника спелая с парным молоком. Я бегу по скошенной траве, а надо мною небо голубое высоко. Я еще мальчишкой лет пяти, и радость моя поет, и счастье мое летит. Бабушкины сказки про любовь и отвагу, где добро и правда белый свет берегу. Дедовы медали за Берлин и за Прагу, и весенний праздничный салют. Знаю, что все вместе мы народ, и счастье мое летит, и радость моя поет. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Время равнодушное пройдет по округе, вычеркнув родные для меня адреса. Мы познаем прибыль и расчет, но друг в друге перестанем видеть небеса. Когда мне станет тяжело, я снова скажу себе: всем временам назло. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять.
Здравствуйте, дорогие слушатели радио Радонеж. Здравствуйте. Сегодня 20 июня, а вот послезавтра будет день начала войны. Послезавтра всего-навсего. А сколько, вот готовясь к этой передаче, мы собрали свидетельств о том, что ведь не, мы же не знали, все было внезапно, все еще живы, еще идут по всей стране выпускные вечера именно в этот день. 22-й это был выходной день, и очень много свидетельств вот о чем. О том, что многие с выпускного вечера, не расставаясь, это была ночь уже выпускная, они шли в военкоматы, все, огромное количество юношей, девушек шли, потому что все знали, мы победим, все были уверены, что это ненадолго. Но какая же впереди была страшная долгая война, как, боже ж ты мой, это ж представить только... До 45-го года шла война. И какая война? Ведь до 43-го года немцы имели преимущество в технике, в вооружениях. И только еле-еле мы еще... Слава Богу Сталинграду, слава Богу Курской дуге. Но это еще и слава Богу величайшему Северо-Западному фронту. Это Ржев, помните, когда я убит под Ржевом Твардовского? Потому что такие жертвы были не напрасны. Вот мы сейчас услышали песню о нашей любимой России. Но ведь как она, наша любимая Россия, досталась нам? Вот об этом сегодня мы и будем говорить. Конечно, я никоим образом не помню начало войны, но помню ее финал, конец, День Победы. И коротко скажу, вот как мы... Ну, это примерно совпало, вот как примерно описывают и другие этот день, когда все ликование было, это были... Как сказано, и то заплачут, то засмеются, то обнимаются, то... Ну, я не знаю, какие чувства были. Мы были мальчишками, ну, мальчишек маленьким. И все из домов тащили, все, что сохранилось. Остатки там еды, остатки там выпечки, может быть, остатки... Ну, какие даже сладости нам дали, там какие-то конфетки. Но мы недолго сидели. И мы побежали на Красную Гору, стали прыгать через костер... И кричали «Гитлер, капут!» Ну, что мы могли еще тогда кричать, мальчишки военной поры? Но это была победа. Победа была величайшая, и мы были уверены, что все на свете побеждено, зло побеждено, что все войны закончили, что будет только сейчас мир, счастье величайшее трудов нашей любимой Родины. Вот, а мы дождались до того, что и теперь гробы летят над Россией, и теперь не стихает боль и слезы во многих местах. Но все-таки тогда, в 45-м, была величайшая победа. И вот мы сегодня о ней поговорим. И сегодня на передаче я, Владимир Крупин, и супруга моя Надежда Леонидовна. И вот она как раз, Надюша, ты начни с рассказа о своем отце. Отец ее герой войны, Леонид Кузьмич, герой войны Леонид Кузьмич, и он был летчик, штурман дальней бомбардировочной авиации и встретил войну он под Киевом, когда уже началась бомбежка, а потом прошел всю войну, прошел, слава богу, вернулся, был награжден многими. Но коротко скажу, что он, ни мой отец не любили говорить о войне, не рассказывали. Ведь даже, кстати говоря, может, кто заметил, что фронтовик, прекраснейший писатель, друг Виктора Астафьева, Евгений Носов, он же не писал батальные сцены, воинственные. Он написал о начале войны, это у связки шлемоносцы, о начале войны, когда они собираются, и это напоминает нам слово «полку Игоря», такая былинная, эпическая мелодия в этом повествовании. Это то есть война уже только начала, и он вспоминает конец войны. Это красное вино победы, когда он встречает День Победы в госпитале в Серпухове.
Ну вот наша передача ведь посвящена первому дню войны. А первый день войны, понятно, что связан с Днем Победы. Но прежде чем мы начнем вот этот такой трудный, такой сложный разговор, мне хочется напомнить слова замечательного поэта, слова которого были положены на песню. «Давным-давно была война, и там... где все сожгла она, хлеба желтеют и синеют реки, но тот, кто эту землю спас, остался жить в сердцах у нас навеки, навеки, навеки. Давным-давно была война, но память нам на то дана, чтоб помнить, как весь мир пылал когда-то. И те, кому по 20 лет, пусть знают, что глядят им вслед солдаты, солдаты, солдаты. Вот будем говорить о родине, но будем говорить и о мире. Будем говорить о погибших, но будем говорить о живых. Будем говорить о любви к родине. И начнем с песни «Это все мое родное».
Надюшенька, было, она прозвучала.
Замечательно. Тогда вот я хочу сказать вот о чем. Простите меня. О том, что вот между этими 4 годами тяжелейших лет войны лежало 4 страшнейших, труднейших года. И очень много воспоминаний об этом времени, подробных, тяжелых. Много книг написано об этом. Но мне хочется сегодня сказать и показать вам удивительную книгу «Последние свидетели войны». Эта книга выпущена в Кировском издательстве, сделана замечательным человеком, который взял себе за задачу найти последних свидетелей войны. Кто не последние свидетели войны? Уже в этом году, в 25-м году, их осталось так мало. Тот, кто остался жив, им очень много лет. Ну, под 100. Это те, кто ушел, ну, вот, можно сказать, в последний год войны. Тот, кто был призван или сам пошел. Это дети войны. Это люди, которые взяли на себя огромный труд. Вот вы знаете, эта книга такая, что можно ее открывать на любой странице. Вот подробные воспоминания хороши, но чем эта книга удивительна? Здесь дается вот разворот, дается фотография человека, и только одно его высказывание, иногда одно предложение, иногда несколько слов. Вот Баянов Александр Иванович, 25-го года рождения, пехота, танковый десант, радист. Старшина собрал с нас и смотрит, а мы еще совсем юные пацаны. Посмотрел, отвернулся от нас и заплакал. Вот понимаете, вот такие маленькие-маленькие цитаточки, вот такие маленькие высказывания, которые сказаны всем сердцем, от души, от своей боли, которую несешь через всю жизнь. Вот складывается картина жизни в эти 4 года, наполненная страданиями. Снаряд попал в нашу пушку. Взрыв. Я полетел. В глазах красный огонь. Упал, и только мысль пролетела. Ах, гады, убили. Очнулся, когда меня уже несли солдаты. Радовались, что живой. А противник разбит и отступил. 25-й год рождения, Гончаров Владимир Маркович, командир отдельного истребительного взвода. И вот так, знаете, ну, все хочется вам прочитать. Жуйкова Виктория Валерьевна, 22-й год рождения, медсестра фронтового госпиталя. Был у нас в госпитале Юра Пушкин, без рук и без ног. Ему 23-24 года было. Он говорит, что баянист, играл хорошо на баяне. И что вот остался теперь таким. Расскажет и тут же заплачет. Ну, куда я теперь такой? Ну, ты вот знаешь...
Мы да, были... да, да, ты очень хороший пример. Еще, Надюшка, успеешь.
Мы были с тобой на Валааме,
это,
и мы видели...
Это «Вязкая земля». Это... Да. Я очень горжусь тем, что такие хорошие книги там у нас выходят. И там,
ой, какие
там,
книги!
Так память,
как
там,
без боли!
Так память
посчитает. Нельзя без боли! Нельзя без боли это
ушедших.
Читать!
Как
нельзя.
Эти 9 мая идут школьники.
Приехали Фадеева Елизавета Алексеевна, 24-й год. Приехали в город Вязьму. Вокзала нет, все разбито. По всем городам одна единственная печная труба стоит. Белая, как сейчас помню. Спрашиваем, а где город? Нет города. Вот как, вот как, вот что такое война. Вот когда мы сейчас, и у нас идет война, и мы ходим по улицам, и ложимся в теплую постель, и когда мы видим иногда, ну, какое-то поведение, которое очень тяжело ранит тех, кто приходит, ну, на короткий отпуск, мы должны об этом думать и понимать это. Мы многое дней не ели, а в эвакуации нам полагался паёк. Ту горбушку из пайка я запомнила на всю жизнь. Тётя Лиза этой самой корочкой тёрла до крови мои губы, только чтобы я их открыла. Наконец у неё получилось рожать мой рот, и, наверное, этот хлебушек я ещё неделю сосала, именно сосала, потому как не было сил жевать и открывать рот. Это Широкова Лилия Семёновна, 36-й год рождения, житель блокадного Ленинграда.
Да, всё. Это про блокаду.
Только что прошел выпускной вечер, и через день война. Я утром сразу же побежал в военкомат. Там уже собрался весь наш выпуск. Мы потребовали военкома призвать нас на фронт. На что он сказал, езжайте все по домам, ваше время еще не придет. Не пришло. Придет, сразу вызовем. Зырьянов Николай Андреевич, 23-й год, пехота. Вот какие люди были, вот как они жили, вот чем они жили. Мама до самого конца вспоминала папу, даже когда умирала. Ваня. А Ваня погиб в 44-м. И вот мы только что были у Владимира Николаевича на родине, и там в селе Кельмесь, Доме культуры, жители поставили спектакль, в основу которых легли судьбу односельчан. Это зал смотрел, замирая, никто не стеснялся слез. Кончился этот спектакль, никто не уходил замер. Все поднялись не в минуте молчания, а в 10 минутах молчания. Потому что это были такие судьбы, тоже судьбы выпускников школы. Уходили, прощался мальчик с девочкой, мальчик уходил. И подарил, что подарил девочке в 41-м году, в июне месяц, выпускной вечер? Белые носочки с зеленой каемкой. Ушел парень.
Я ждала его
всю жизнь. И уже снимали ее. Ну, когда она уже, можно сказать, лежала на смертном одре и сказала, буду, умру, в гроб положите мне Ванюшкины носочки с зелененькой каемочкой. Ну, вот сами...
А семья, помнишь, когда ушло, всем было сыновей, 6 пошло и погибло. И вот это я не могу, до сих пор слезы у меня на глазах. Они же бесхитростные актеры-то совершенно. Но от этого еще пронзительно получается. Вот когда они сидят в застолье, 7 мужчин, юных, все, и по одному уходят. И каждый говорит на прощание, что и уходит, поворачивает победы. Там. Ну, в общем, ну это тоже не передать. Поэтому в нашем народе есть трогательная, ну, очень уважительнейшая нежная память о ушедших.
Володь, ну вот сейчас я закончу, хотя мне так трудно расстаться с этой книжкой. Вычугжанин Алексей Павлович, 25-го года рождения, радист, вспоминает себя мальчиком. «Мама, что отец-то не пишет?» И нам писать перестал. Вот только последняя фотокарточка пришла со словами. «Завтра последний бой, силы неравные, возможно, мы погибнем. Берегите Валю, Нину, вспоминайте обо мне, ваш отец». Ну... Это так трудно. Вот Пенкин Геннадий Иванович, 26-го года рождения, родишь. Он пишет, население Прибалтики нас встречало очень недружелюбно. Зашли мы на один хутор и попросили попить. Хозяйка вынесла нам чашку молока. Мы только начали пить, смотрим, а в молоке мыло. Вот какое было к нам отношение. Вот понимаете, ну, можно и романы прочитать, и полезно их читать, но каждая цитата, это ужасно, ужасно. «Была я как-то ночью на обходе», вспоминает медсестра эвакогоспиталя Чекульских Тамара Васильевна. «По больничному коридору бежит солдат и кричит: „В атаку, в атаку!“» Видимо, он подумал, что находится на фронте. Схватила я его, обняла и только ласковыми словами успокоить смогла. Говорю ему: „Золотой ты мой, золотой, это же я, сестра Тамара“». Вот такая вот книжка.
Там
вот
еще закладочка.
Володечка, ну вот, тут все... Вот тут все... Прекрасные слова Геннадия Шпаликова, который писал: никогда не возвращайтесь в прежние места. Давайте послушаем вот в исполнении Николая Губенко вот это стихотворение и подумаем, почему не возвращаться в прежние места, почему.
Все, хороший упрек.
По несчастью или к счастью, истина проста. Никогда не возвращайся в прежние места, даже если пепелище выглядит вполне. Не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне. Путешествие в обратно я бы запретил, и скажу тебе, как брату, душу не мути, а не то рвану по снегу, кто меня вернет? И на валенках уеду в 45-й год. В 45-м угадаю, там, где, Боже мой, будет мама молодая и отец живой.
Ведь в первый день войны никто не мог знать, как сложится судьба, кто вернется, а кто никогда не вернется. И почему, как ты думаешь, вот такие слова появились? Никогда не возвращаться.
Страшно, тяжело, страшно. Там еще мама молодая, отец живой. Ну, как, конечно, даже вот... Но все равно, в любом случае, нас же держит, это наше детство, наше прошлое, наши родители, дедовские могилы. Нет, все-таки, конечно, я же возвращаюсь вот, в те места, где возрастал.
Вот знаешь, дело в том, что у каждого человека, у каждого, независимо от возраста, воевал он или не воевал он, или в семье, каждую семью ведь война коснулась, да. Обязательно есть какое-то что-то, что связывает его с теми годами. Да. Ну вот у тебя что такое? Ты уже рассказывал, нет? Вспоминал уже о своих каких-то...
Нет, конечно,
ну,
вот нет.
Давай с тебя начнем.
Отец-то уже остался без одного глаза, но его не отпустили домой, а он пришел в труд-армию. Труд-армия, это вы знаете, что это, ну, в общем-то, тоже-то охрана, колючая проволока, и работа круглосуточная. И делали автоматы, то есть приклады для винтовок и автоматов делали, конечно. И когда он вернулся, то он 41 килограмм весил. Мама, говорит, повела его в баню, боялась на него смотреть, одни ребра. Так, как он выжил? Не знаю, что. Ну, у меня и дяди воевали, и все. И потом у нас же дедушки с Надей воевали. И оба они георгиевские кавалеры Первой мировой войны, так что у нас традиция-то военная, очень крепкие в семьях, и братья мои служили тоже. И я, конечно, служил все 3 года, и очень всегда меня оскорбляло, когда начинали армию унижать, уничтожать в 90-е годы. Вот мы же держимся сейчас армии. Сейчас приходят на посты те, кто воевал, те, кто не воровал. У нас ведь до чего дошло, что бабы генералы, а генералы мужики воруют. Ведь это же страшно, что произошло. И вот теперь идет исцеление. Исцеление идет медленно, но верно исцеление. Очень точно политика вот ставить на командные должности тех, кто знает, что такое смерть, что такое жертвовать собой ради других.
Ну вот мне хочется... Можно мне уже, да? Мне хочется тоже сказать о своих родных. Мое детство связано с Крымом, с Керчью и Таманью. Мы жили уже в Москве после войны, и меня посылали туда, ну, к дяде моему, дяде Саше, тоже фронтовику. Там я проводила лето. Помню крымские каникулы. Митридат в Керчи, прекрасную высокую гору, с высоты которой открывалось такое красивое синее черное море. Улицу пионера Володи Дубинин. Тогда мы все читали книжку о
Так а еще до книжки-то мы ждали «Пионерскую правду». Каждый номер опечатывалась эта повесть в «Пионерской правде».
Да, помню рассказы одного дяди об альтегенском десанте. Помню, как однажды другой дядя, мой дядя Саша, на какой-то, как-то кто-то ему так сказал с вызовом таким: «Да ты что, Саш, боишься?» А он сказал, усмехнулся и сказал: «Милый мой, после того, как я горел в танке, я уже ничего не боюсь. Мой отец с 34-го года был в армии, он кончил сначала пехотное училище, потом Чкаловское военное училище, получил звание лейтенанта и был штурманом-стрелком тяжелого бомбардировщика. Чтобы сказать об этом самолете, этот самолет предназначен был для ночных полетов и для сбрасывания бомб на противника. Скорость самолетов была 250 километров в час. Но из-за нехватки самолетов их, конечно, посылали на выполнение заданий днем. Они были легкой мишенью для врага. Из Керченского, вот я хочу такой пример вам привести, просто для меня, вот я эти факты узнала значительно уже после смерти папы, когда делала запрос в архивы. В действующей Красной армии с 22 июня 1941 года летает в экипаже старшего лейтенанта Руденко. За все время войны имеет это 41-й год.
Да, это 41-й представление год. К награде.
Да,
это.
Да, за время Отечественной войны имеет 35 боевых ритм ночью с налетом 120 часов. Из них в июле месяце 22 боевых вылета с налетом 68 часов. Сброшено бомб калибром 44 тысячи килограмм, проявил инициативу, смелость над целью при выполнении боевого задания. В ночь с 7 на 8 октября 1941 года при полете на бомбометании по скоплению танков противника на станции Пологи метеоусловия были очень трудными. Шел колкий снег, на высоте было обледенение корабля. Но несмотря на это, как летчик, так и штурман, товарищ Синий задание выполнил отлично, что было подтверждено командующим фронтом. В ночь с 5 на 6 июня 1942 года при бомбометании по скоплению танков фашистов в пункте Устья района Воронежа погода была очень плохой, облачность 10 баллов, высота 400-600 метров. Летчики два раза принимали решение вернуться, но при настойчивости товарища Синего...
Это отец...
Набрав высоту за облаками, пошли в район цели. Придя в район цели, товарищ Синий, использовав разрыв в облаках, сбросил осветительную бомбу, вызвав на себя залп огня противника. Из четвертого захода выполнил боевое задание. Бомбометание вызвало два больших пожара. Но точно так же в ночь с 9 на 10 июля 1940 и так далее. Вот таков мой отец. Я, когда мы еще были молодыми, и у нас еще была маленькая дочь, тогда открыли в Керчи Аджимушкайские катакомбы. И вот помню, как мы пришли в жаркий-жаркий день, только началось посещение их, вот этих катакомб. Была такая жара, мы спустились туда, вниз. Там, знаете, как было? Это почему там оказались наши воины и жители? Потому что Керчь была взята, и те, кто прикрывал отход людей и отход армии, и отход военных, зашли в катакомбы, и за ними потянулись и жители, потянулись и дети. Это был 42-й год. Аджимушкайские катакомбы. Многие с детьми. Эти люди совершали вылазки, наносили урон врагу. Мстя, фашисты окружили штольни колючей проволокой, зарывали входы, обрушили шахты, травили подземный гарнизон дымом, газом. Не хватало питания, не хватало лекарств, не хватало воды. Ничего не хватало. Но я помню... Такой вот там такое было ощущение, что это поздняя осень, и кто-то открыл окна. Так было там мерзло, так там было холодно. А ведь там никаких окон не было. Это там были люди подземелья и дети подземелья. И стояла кружечка, в которую капали, как вот как метроном сейчас 9 мая мы слышим, так вот звонко капали очень редкие капли воды, которую собирали как золото. Вот что такое это было. Я помню, что девочкой я из Керчи на БДБ, это быстроходно-десантная баржа, так называлась, она была огромная, она была похожа на огромный такой черный утюг, который передвигался по морю. И вот 4 часа мы переправлялись от Керчи до Тамани. И я помню такое вот, что стоя на верхней палубе, можно было увидеть в воде страшную, круглую, огромную мину с такими рогами, которые были у него. Тогда застопорили ход, вызывали тральщика вызывали. Это я все вот помню, еще будучи девочкой. Вот такие, наверное, у каждого есть такие воспоминания.
Про катакомбы-то я очень помню. Там же еще, кроме Мушкая, были еще Камыш-Бурунские. Камыш-Бурун, да. Там тоже катакомба огромная. И вот я какое-то решил испытание себе устроить. Нашел такой... не нитку, а шнур такой очень длинный шнур, закрепил при входе в катакомб и пошел, держась, и ушел далеко, пока он разматывался. И вот я остановился в полнейшей темноте и стоял. Но это, вот больше тишины, конечно, меня никогда не услышать, но ведь это была тишина, в которой они были многие месяцы. Ну, что говорить, потрясающе. Наши люди. Так ты позволишь мне так рахатульку свою прочитать?
Ну, конечно, прочитаю.
Ты же сама рекомендовала. У меня очень махонький рассказ. Я ведь не воевал, естественно, но с фронтовиками это главное. Мои друзья в моей жизни были фронтовики. Вот даже и писатели наши, с кем я был знаком и дружил, это и Абрамов, и Астафьев, и Носов, и Тендряков. Это все гвардия наша писательская. «Передаю» называется рассказ. «Передаю». Я шел быстро, но не с такой скоростью, чтобы проскочить мимо, когда он крикнул: «Думай хоть немного». Он не ожидал, что я остановлюсь, но обрадовался. Протянул крепкую сухую руку, бесцветные глаза его выражали просьбу. Я постоял и дернулся, чтобы идти дальше, но он удержал мою руку и виновато улыбнулся. Я увидел седую щетину на подбородке, худую шею, старый китель с медными пуговицами и, не отнимая руки, сказал: «Думаю, как же иначе?» Он выпустил мою руку, в свою скинул козырьку кепки и торжественно объявил: 305-й полк, 12-я гвардейская. Сник, уронил руку и добавил: «Сколько полегло?» Я не знал, что ответить, и сказал мне громко: «Ничего, так уж, что делать?» Еще помолчал. И шагнул было, но он выпрямился и надменно произнес: «Я не пьян, фронтовые 100 грамм». Я пожал плечами, я и не говорю, что я пьян, и пошел. Он догнал меня и торопливо, громко заговорил: «Живите! Ладно, погибли, гусеницы в крови, вы молодые, если что, мы хоть сейчас, гвардейцы, грудью, живите, понял, передай своим». Я кивнул и зашагал, а он кричал вслед: «Передай по цепи, слышишь, всем передай». «Передаю». Вот такая встреча с фронтовиком была.
Вот, по сути, вся наша передача, она о том, чтобы мы передавали эту эстафету, чтобы мы из рук в руки, от сердца к сердцу это все передавали. Потому что какая была война, мы сейчас с вами услышим песню «Я любила сокола, красивого высокого». Это какое-то рыдание русской... души русской женщины.
Может быть, вдовы, жены, невесты.
И так, Володь, и ты прав, конечно, матери, и жены, и невесты, матери. И вдовы. говорим о родине, говорим о передаче эстафеты. Вот давай посмотрим. Замечательный наш поэт Константин Симонов.
Я про него же хотел бы.
Да, в 41-м году написал стихотворение «Родина». Мы сейчас послушаем ее в исполнении Людмилы Гурченко.
Касаясь трех великих океанов, она лежит, раскинув города. Покрыта сеткой меридианов, непобедима, широка, горда. Но в час, когда последняя граната уже занесена в твоей руке, и в краткий миг припомнить разом надо все, что у нас осталось вдалеке, ты вспоминаешь не страну большую, какую ты изъездил и узнал, ты вспоминаешь родину, такую, какой ее ты в детстве увидал. Клочок земли, припавший к трем березам, далекую дорогу за леском, речонку со скрипучим перевозом, песчаный берег с низким ивняком. Вот где нам посчастливилось родиться, где на всю жизнь до смерти мы нашли ту горсть земли, которая годится, чтоб видеть в ней приметы всей земли. Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы. Да, можно голодать и холодать, идти на смерть. Но эти три березы при жизни никому нельзя отдать.
А вот мы говорим же о преемственности, и давай посмотрим, вот как от Симонова с его замечательными стихами, которые все знают, «Жди меня», да? Ты помнишь, Алёша, «Дороги смотрели»?
Так, ведь это же любимый, да, поэт юности. Я и хотел продолжить,
ну,
Симонова.
Ну, давай, говори.
Ведь это же наизусть я его знаю. Смотри, майор привез мальчишку на лафете.
Да.
«Жди меня», ты упомянул, это уже хрестоматия, да, войны. Вот. А ты помнишь, Алёша, «Дороги смоленщины»? Потрясающе стихотворение.
«Если дорог тебе твой дом».
Да, да, да. А вот еще вот этот, я не... Кстати говоря, когда ты готовился, вот это я и не знал. Вот это.
Ну ты подожди, это... вот сейчас одну минуту. Вот ты хочешь еще одно стихотворение прочитать, да?
Вот оно,
читай,
такое маленькое.
Читай, да, 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 да.
Это ведь... про 22
да,
июня.
Да, да.
«Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все 4 года. Она такой вдавила след и стольких на зим положила, что 20 лет и 30 лет живым не верится, что живы. А к мертвым, выправив билет, все едет кто-нибудь из близких, и время добавляют в списки еще кого-то, кого нет. И ставит обелиски».
Да, ставят обелиски. Ну вот давайте послушаем теперь нашего современника Ярослава Дронова. Ну, назову, конечно, шаман. «Моя Россия». Вот наша эстафета, переданы сейчас другие молодые руки.
И слава Богу.
Темной ночью никак не могу я уснуть. Звезды в безоблачном небе так ярко сияют. Здесь я когда-то родился, и здесь я живу. И я уверен, что лучше страны не бывает. Там, где поет душа, там, где легко дышать и дарят свет места родные. сердце я не предам, знаю я все, отдам, чтобы жила моя Россия, чтобы жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так далеко, но этот адрес счастливый я не забываю. Там, где поет душа, там, где легко дышать и дарит свет места родные. Сердце я не предам, знаю я все, отдам, чтобы жила моя Россия, чтобы жила моя Россия.
Ну вот вернемся еще к стихам о первом дне войны. Юлия Друнина в канун войны. Брест в 41-м, ночь в разгаре лета, на сцене самодеятельный хор. Потом Джульетта, о, моя Джульетта, вздымает руки молодой майор. Да, репетиции сегодня затянулись, но не беда, ведь завтра выходной. Спешат домой вдоль сладко спящих улиц майор Ромео с девочкой-женой. Она и впрямь похожа на Джульетту, и как Джульетта страстно влюблена. Брест в 41-м, ночь в разгаре лета, и тишина, такая тишина. Летят последние минуты мира, проходит час, потом пройдет другой, и мрачная трагедия Шекспира покажется забавной игрой.
Так я тут же вспомнил Юлию Друнину. Я только раз видала рукопашный, раз наяву, и тысячи во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. И вот у меня еще Молчанов, тоже про 22 июня. Мы никому не позволим забыть, ни престарелым, ни юным, дату, чей траур столетием не смыть, 22 июня. Этот воскресный, безоблачный день летнего солнцестояния вдруг погрузил мир в зловещую тень, в бездну смертей и страданий. Брызнула алая кровь на росу, в пламени корчатся травы. Гитлер обрек нас на свой страшный суд, скорый, жестокий, кровавый. Дикая сила катилась на нас, неодолимая сила. И, выполняя маньяка приказ, жгла, убивала, давила. Как же смогли мы тогда устоять? Ранены, даже убиты, мы поднимались опять и опять, чтобы защитить нашу родину-мать в этой немыслимой битве. Мы отстояли свободу и честь. Мы вознесли наше знамя в центре Берлина. Напавших не счесть, мир и вечная память. Мы вознесли наше знамя. Напавших не счесть, мир и вечная память. Пусть же любая российская власть свято хранит в престарелых и юных память войны, что для нас началась 22 июня.
А вот Алексей Недогонов, 22 июня 1941 года. Роса еще дремала на лафете, когда под громом дрогнул Измаил. Трубач полка у штаба на рассвете в холодный горн тревогу затрубил. Набат звук кинжальный, резкий, плотный, летел к Одессе за Троянов вал. Как будто он не гарнизон пехотный, а всю Россию к бою поднимал.
Вообще война, при всех ее ужасах, при всех страданиях, она послужила во многом все-таки как Господь Бог. Ведь Россия как феникс, она возрождается и расцветает в новой силе. Вот теперь расцвет мы начинаем наблюдать на наших глазах, новый расцвет. А ведь вот она еще пробудила литературу. Литературу, вот стихи мы читаем, вспоминаем, но еще и великая проза была, военная проза,
да,
которая вслед за этим сменила деревенская проза, так называемая.
Да, да.
Это же все литература о России, о любви, о родине, о самых лучших чувствах человека. Вообще русская литература, она ведущая в мире литература. Она завоевала это место в 19 веке, потом хранила ее, потом загасала в 20-30, а потом опять возродилась. И теперь, дай Бог, новые волны будем ждать возрождения. Надо вспомнить, конечно, нам обязательно и Остафьев, Пастухи, Пастушка, первый вариант, конечно.
Конечно.
Конечно. И Бондарева, Грязь, и Снег, Батальона просит огня.
Берег, да?
Берег. А Баклана, Батальона просит огня. А Василь Быков, Дожить до рассвета.
Да.
Это же все...
А Богомолова.
Да,
да. Иван, Первая любовь, Зося.
А Курочки на войне, как на войне.
Конечно,
это
все конечно.
Прекраснейшие книги. И вы знаете, что вот я захожу в магазин, вот на Тверской, сотый магазин, ну какой только дрянь они продают, понимаете? Ну всегда биографии всяких знаменитостей сомнительных. Ну, в общем, ну так обидно за страну, что как же так? Вот мы перечислили прекрасно, где вот они, а где... Тоже и Белого, дорогого нам, и
да просто хочется еще сказать, конечно, Распутина. Просто хочется сказать, что книжки о войне обязательно должны быть в доме, обязательно должны быть дома, должны быть какие-то чтения семейные. У Владимира Богомолова, у писателя, у него вообще маленькие рассказы. Ну вот «Иван», повесть надо прочитать, да? «Иван», маленькие рассказы. «Первая любовь», «Кладбище под Белостоком», «Сердце моего боль». Это удивительные совершенно маленькие вещи. Сколько они вызывают чувств. Они человека поднимают, они человека пробуждают к жизни какой-то честной, чистой жизни, с совестью, с пониманием, что такое долг, что такое любовь, что такое настоящее, правда же?
Так, миленькая, ведь смотри, ты сказала маленький размер, а размер «А живое пламя» Евгения Носова.
Ой,
совсем крохотный рассказ, да. Какой же рассказ, боже ж ты мой, как мало цветет мак. Ну,
да.
Такое ощущение радости, вот, и он сравнивает вот эту жизнь человека, который...
Ну, там же у хозяйки этого дома, где живет повествователь, у нее на стене висит портрет ее сына.
Да.
Он был летчиком, он был, ну, на стрибке летал, он погиб. И она не любила маки вроде бы никогда, потому что они такие кратковременные, такое у них красивое цветение, такие они горят, как действительно, как огонь зажженный. И вдруг он бросил в землю несколько семян, и вот выросли они, и увидела, и действительно говорит, это ведь как мой сын в самом-то деле, ведь подвиг такой быстротечный, а ведь подвиг готовит вся человеческая жизнь, вся жизнь. Вот, может, ты расскажешь?
Сейчас, секунду, я потом напомню. Вот вообще, смотри, что все-таки, ты правильно сказал, должны быть книги о войне в каждом, но обязательно. А смотри, все-таки тут надо сделать горький упрек коммунистам вот прошедшего времени, когда они после войны стали замалчивать, и даже была такая официальная политика, скажем, если в Японии Хиросима официально государственная политика, я помню, то у нас забыть Чернобыль, например, и так же, как войну. И смотри, что такого, когда вывозили инвалидов, и во многом так, чтобы, мол, с глаз убирали. А потом как страшно было, когда отменили льготы за ордена. Вот все это, конечно, очень плохое отношение к ветеранам, к солдатам. Это оно потом сыграло очень плохую
Володь,
службу для
Советского
Союза.
Володь, ну я хочу тебе сказать, что в то же время тогда книги о войне выпускались миллионными тиражами. Они стоили, ну, совсем там рубль стоили. Ведь книга тогда была действительно подарком самым настоящим. Когда ребята, мои ребята сдавали экзамены в школе и видели тему войны, они радовались, потому что все вот эти книги, все книги они знали, мы их читали, обсуждали. Мы плакали вместе над этими книгами. Мы их любили. Мы любили их авторов.
Так вот, это был теперь точно рассчитанный... Неужели вот наши эти себя КГБ, все эти разведчики, неужели они прокараулили то, когда прошло наступление на слово? Ведь все держится слово. Вначале было слово, и слово было у Бога, слово было. И вот этот удар по русской литературе, по слову, он был с дьявольской хитростью совершен. Когда тиражи у журналов были гигантские, а потом, скажем, тираж журнала 800 тысяч, теперь он 1000 экземпляров. Это убийство было литературы. И это теперь аукнулось нам. Надо возрождать это все.
Да.
Читать в айфоны тысячу со своими головенками.
Да, надо возрождать. Все. Надо возрождать. А кто возрождает тот же дух, который был у наших солдат, у нашей армии в 41-м году? Это те ребята, которые сегодня
они
на
есть,
фронте.
Есть они, Наденька, они, есть. Вот они... у меня село, ведь большое, ты была много раз. И смотри, а уже около... Уже 35 пришло похоронок. Ну как ведь это, а если туда? Вот я был там.
35 похоронок в селе. А мы были в Сосновской детском доме,
Около Вятских Полян.
Ребята там кончают школу. 18 лет, до 18 лет они там бывают. А там 10 уже погибших, и самый молодой парень, он 2004 года рождения, а погиб он в 24-м. Но мы, Володя, как бы нам не хотелось завершать нашу передачу, но надо ее завершать. Мы давай послушаем...
На прекрасной победной ноте, что мы бессмертны.
Да, мы бессмертны.
Россия —
послушаем гимн защитники Отечества Максима Фадеева. Послушаем.
Где еще есть ребята, ты хочешь знать, которых дважды не надо за веру звать? Вы ярко сердцем горите, вы мощь страны. Миллионам судеб защита сегодня вы. Таких ребят, как в России, на свете нет. Защита нашей России, сыны побед. Защита нашей отчизны, страны сыны. Таких солдат, как в России, не знает мир. Таких солдат, как в России, не знает мир. Где еще есть такие, в ком страха нет? Они навеки живые, они за свет. Здесь каждый важен и нужен, здесь слабых нет. Кто сердцем родине служит, своей стране. Таких ребят, как в России, на свете нет. Защита нашей России, сыны побед. Защита нашей отчизны, страны сыны. Таких солдат, как в России, не знает мир. Не знает мир. Ребята на поле боя, и кто в миру, служить России готовы, беречь страну. Земля родная и семьи под их крылом. За сотни жизней в ответе за боль.
заканчиваю. Очень благодарна за внимание к нам. Если в чем обратили, простите. Вы знаете, вот меня спрашивают тоже, вот я часто встречаюсь с молодежью. Говорят, а мы-то вот чем можем помочь? Мы-то, или даже взрослые говорят, вы знаете, что наше главное оружие – это молитва Иисуса Христа. Вот главное наше оружие – это молитва. Надо молиться друг за друга, за воюющих солдат, молиться за Россию. И это обязательно будет нам помогать, обязательно поможет преодолеть все беды, страдания и не ослабевать в молитве.
И я прошу, буду просить о том же. Будем молиться за всех раненых, за всех, кто пропал без вести, за всех, кто воюет. Наша молитва им помогает. Спасибо вам большое.
Спасибо, Господи.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.